Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Апостол». В этой программе мы читаем и толкуем апостольские послания, в данном случае Коринфянам. Мы сейчас будем толковать и изъяснять первое послание Коринфянам святого апостола Павла. Как всегда, это будет делать протоиерей Георгий Климов, а читать буду я, Евгений Никифоров. Итак, сейчас мы приступим к главе 12, которая, батюшка, мне кажется, крайне важна. Да. Опять-таки, она и догматически важна, она... практически говорит здесь о природе церкви, о природе духа, о дарах духа. То есть важнейшие, важнейшие и переважнейшие вещи.
Да, здесь, можно сказать, экклесиология апостола Павла, учение церкви.
Да, да. Итак, я сначала прочту, наверное, до 12 стиха, а потом мы остановимся и дальше продолжим чтение. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безвластным идолам, так как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса. И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различны, но Дух один и тот же. Служения различны, а Господь один и тот же. И действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знание тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Но все же... производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. И вот здесь я хотел бы сразу, батюшка, чтобы вы сказали нам, что такое, ну, во-первых, что это за дары духовные, о которых он дальше будет говорить, и о чем он говорил, что вели вас, когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вас вели. Что это такое имеется в виду?
Ну, вообще здесь надо... обозначить связь с предыдущими главами, во-первых. Вот 11 глава заканчивается словами: «А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение». И последнее вот предложение 11 главы: «Прочее устрою, когда приду». И вот интересно, что следующее предложение в русском переводе опущен: «Союз, но». То есть читать нужно: «Но не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных». То есть вот о прочем апостол Павел скажет, когда придет. Но о дарах духовных это настолько важно, что он не требует отлагательства этот вопрос. Ну и, соответственно, почему мы можем поставить здесь такой вопрос? И это связано с тем, что апостол Павел, конечно, печется о духовном состоянии коринфской общины. Он понимает, что разделение, которое уже произошло, помните, в начале послания, одни Аполлосовы, другие Кифины, третьи Павловы, четвертые Христовы, оно произошло, конечно, не на ровном месте. Оно вызвано, с одной стороны, гордостью коринфян, которые одни дары имеют высокие, другие, как им кажется, низкие, третьи вообще, можно сказать, ничего не имеют, завидуют, вот зависть, там, надмение и так далее. Все это вызывает жуткое разделение в коринфской среде. И для апостола Павла очень важно загасить вот это разделяющееся общество верующих христиан. И вот что апостол Павел здесь предпринимает. Ну, во-первых, он дает целое учение о дарах, которые все от Бога Духа Святаго. Но интересно, что предваряет это, можно сказать, таким вот замечанием непонятно к чему, что вот когда вы были язычниками, то были идолослужителями и ходили. И по объяснению толкователя это связано с чем? Конечно, наивысшим проявлением даров или вот харизматичности верующего человека у коринфской общины считалось говорение на языках.
Ой, апостол, дальше это очень интересно.
Апостол Павел не случайно называет практически последним этот дар. Там, ну, только еще развлечение и объяснение языков. Но это самый, можно сказать, был верх того, что может сподобиться верующий коринфской общины. Ну и вообще, наверное, христианин из язычников. Но апостол Павел говорит, что если вы помните, то когда вы ходили к идолам, и там такие же, которые говорили на языках, были. То есть интересно, что вообще способность говорить на языках, вот это так называемая глоссолалия, она была и в язычестве. Но апостол Павел хочет сказать, что язычники, правда, вот эти прорицатели, которые говорили на непонятных языках, а потом объяснялось это присутствующим, верующим язычникам в обществе вокруг идола собиравшихся, это было от бесов. И он хочет сказать, вы вспомните, что вас как будто туда что-то притягивало. Вы как вот ведомые на заклании туда тянулись, то есть это вот демоническая бесовская сила, совершая насилие над вашим духом, а с вами так
же
поступало.
Эффектно же.
И было очень эффектно, да.
Производит впечатление.
Было эффектно. А теперь хочу сказать, а теперь посмотрите, теперь же все другое. И дальше еще тоже достаточно опасный момент он обозначает. Он хочет сказать, что и даже в общество верующих может проникнуть тот, кто будет не Духом Божиим проповедовать и что-то говорить на каком-то языке непонятном для верующих, а бесовским духом одолеваемым. То есть бесноватый пройдет в общество и начнет что-то бормотать. И вам здесь самое главное не забыться, что вот лишь бы на каком-то языке говорил, а именно вот знать и понимать, что это от Духа Божия. И тогда вот апостол Павел дальше начинает уже говорить о тех признаках, по которым можно определить, что действительно говорящий осуществляет это именно как дар от Бога Духа Святаго, данного ему. Ну вот он здесь пишет, что не произнесет анафемы на Иисуса говорящий, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Вот эти слова тоже требуют объяснения. Видите, интересно, что апостол Павел говорит не на Христа, а на Иисуса. И в данном случае само по себе слово «анафема» здесь, оно не совсем понятно. Обычно церковь анафематствует верующих, тех, кто не хочет исполнять те установления церковные, которые требуются, а как на Иисуса можно? Но здесь слово «анафема», просто нужно с ним разобраться. Оно по смыслу изначальному обозначает изгладить имя этого человека из общества верующих. То есть никто не скажет, что мы можем обойтись, допустим, без Иисуса. Христа, конечно, но Иисуса как человек. И вот здесь, в данном случае, мы можем подумать действительно о том, что Коринфская община, ну, все-таки это тоже в прошлом язычники, они подлежали серьезному влиянию вот этого гностицизма, который давлел в то время очень сильно и над Церковью Христовой, и очень много верных отвращал.
Что это за гностицизм?
И, конечно,
вот напомните.
Сам по себе гностицизм, он был опасен чем? Он был опасен тем, что язычник, выросший в мироощущении дуалистичности мира, то есть, что все духовное создано исключительно Богом добра, Богом света и любви, а все материальное создано Богом зла, демиургом злым, гностицизм, соответственно, не допускал Боговоплощения никак. То есть Бог, добро с материей, которая есть, в общем-то, зло, никогда соединиться не может. И поэтому вот этот момент, он постоянно делал подкоп под божественную природу нашего Господа, Иисуса Христа. То есть в данном случае здесь апостол Павел хочет очень четко обозначить, что никогда не может истинно исповедующий свой дар, именно как дар от Бога Духа Святаго, сказать, что Иисус Христос не есть истинный Бог. Ну, это знакомый, в общем-то, нам момент по самому Евангелию, когда однажды Христос, находясь с учениками в Кесарии Филипповой, помните, спрашивают: «Вы за кого меня почитаете?» И когда апостол Петр ему скажет: «Ты Христос, Сын Бога Живаго», вот ему там Господь ответит: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, ибо не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». А дальше вот это, пожалуй, самые важные слова в нашем контексте. «И я говорю тебе, ты Петр, и на сем камне создам церковь мою. Врата ада не одолеют ее». Вот камень, на котором стоит церковь, это исповедание, то, что Иисус Христос есть истинный Сын Божий, то есть Он есть Бог. И в данном случае вряд ли бесовскими устами в собрании верующих эту исповедь, ну, исповедание здесь в данном случае, вот мы читаем в этом третьем стихе, мы должны понимать, что именно не только холодным разумом человек исповедует, но еще и это есть сердечное изъявление того, во что человек верует. Вот апостол Павел говорит, это вот один из критериев того, что касается говорения на языках. Но дальше для апостола Павла ведь важно показать, что дар языков есть, да, есть, но если даже им кажется, что это самый высокий дар, это не значит, что есть так на самом деле. И он хочет дальше, апостол Павел, сказать, что все дары, подаваемые человечеству, ну, в данном случае верующему человечеству, они есть дары от Бога Троицы. Да, и здесь не случайно говорит, дары различны, Дух один. В следующем стихе служение различны, Господь один. Действия различны, Бог один. Видите, Дух, Господь, Бог. Вот блаженный Феодорит Кирский говорит, что здесь апостол Павел просто обозначает, что все дары от Бога Троицы. Но как они подаются? Вот тут самое важное, пожалуй, сказать. Мы знаем, что немощь человеческого естества, она разная. Она относительно. Один слабее, другой сильнее. Мы знаем, что действительно даже Господь говорит, что вот немногие вмещают слово сие. Допустим, когда говорит о христианском совершенстве, или когда говорит о девстве, что есть скопцы, но немногие вмещают то же слово сие. В данном случае апостол Павел хочет сказать, что Дух наделяет дарами человека в соответствии с его возможностями осуществления реализации их на благо Церкви Христовой. И не только на благо Церкви Христовой, но и который был бы полезен для его самого спасения человека. То есть, иными словами, мы можем здесь, ну, сказать условно, что вот человек всю жизнь хотел стать, допустим, тяжелоатлетом. Он всю жизнь мечтал поднять штангу в 300 килограммов и готовился. Но как бы он этого не хотел, он не поднимет ее никогда. Если он за нее возьмется, там он, у него все внутри разорвется, и он сложится. Поэтому здесь как бы Бог Дух Святой пропорционально силам, способностям и возможностям человека дает каждому свой дар. И здесь нельзя завидовать. И дальше апостол не случайно переведет это на тело человеческое естество, тело человеческого организма, сказав, что ну, это безумно, что если нога будет завидовать голове, там, а рука будет завидовать сердцу, допустим. Ну и вот дальше, как он здесь рассуждает, очень интересно, что действия различны, Бог один, каждому дается проявление духа на пользу. Одному дается слово «мудрость». Другому слово знание тем же духом. Казалось бы, об одном и том же. Но...
А польза? Что имеется в виду польза?
Польза, вот, польза именно чему? На благо церкви. И для твоего спасения, конечно. Потому что просто так не может дать Бог. Безотносительно. И вот именно на пользу дается проявление духа, а одному слово мудрости. Это, пожалуй, вот то, что можно назвать, наверное, высшим проявлением, тоже вот на пользу служения. Потому что под мудростью здесь толкователи понимают способность свидетельствовать о божественных откровениях. То есть это не то, что я могу ну, там, методом дедукции или редукции что-то вывести из того, что я почитал там, или услышал и так далее. Нет, это именно... то божественное откровение, ну, которого, например, сподоблялись апостолы и евангелисты, там, или вот, ну, в крайней здесь, можно сказать, пример, это апостол Иоанн Богослов. То, о чем он нам свидетельствует, это действительно данность от Бога, как дар, принесенное ему, данное ему. За что это уже другой вопрос. Но обычный человек не в состоянии каким-то образом даже додуматься до этого или понять. Он просто принимает это на веру. Вначале было слово. Слово было у Бога. Слово было у Бога. Откуда это можно вывести? Ниоткуда. Это божественный дар, божественное откровение. А дальше, допустим, другому слово знание. Вот со словом знание здесь уже нечто другое. Здесь уже действительно дается возможность человеку путем и, ну что ли, рассуждения особого проникать в глубины, ну, в данном случае, божественного откровения или священного писания и так далее. Вообще, вот таким, как мы понимаем, словом знания, конечно, помимо мудрости, обладали апостолы. Когда Господь, воскресший, являясь к ним, открыл им ум, как говорит Евангелие от Иоанна, разуметь и писание, но еще пятидесятницы не было, то здесь речь может идти вот об этом. Апостолы, еще не освятившись от Бога Духа Святаго, уже имели дар Писание понимать и толковать. И вот видите, первыми, о чем здесь апостол говорит, это действительно слово мудрости и слово знания. А потом уже вера, под которой понимается вера как дар Божий. То чудо, которое человек в своей жизни постоянно осуществляет. То есть это не вера догматам, допустим, которую все мы, в принципе, имеем и пытаемся исповедовать, а это вера, та евангельская, о которой Христос говорит. Имейте веру хотя бы зерно горчичное. И если, не усомнившись и имея такую веру, скажете горе сей, перейди отсюда туда, будет по глаголу вашему. Вот здесь об этом идет речь. А дальше называются дары исцелений, понятно здесь, без комментариев, иному чудотворения. Ну, под чудотворениями здесь можно понимать, в общем-то, и другие чудеса, то есть и наказание даже за грехи людей, как апостол Петр, например, наказал Ананию, Сапфиру, там, или апостол Павел неоднократно, там, допустим, этого, волхва Елима ослепил. Ну, вот такие вот вещи. Ну, и дальше уже там идет то, к чему стремились коринфяне, это развлечение духов, разные языки, вот, истолкование
здесь,
языков.
Здесь, конечно же, крайне важно для нас, для всех, особенно для новоначальных. Потому что новоначальные стремятся к неким таким зримым и эффектным проявлениям духа. Ну, все хотят фаворского света, хоть завтра. Вот, вот, да. Ну, подай фаворского света. Вот, хочу видеть, пусть Пресвятая Богородица явится мне, или ангелы, чтобы явились. А это же громадный труд, это дается в результате громадной духовной работы над преодолением в себе вот, костной плоти.
Конечно. Ну, конечно, читая, допустим, верующий, новоначальный, слова Христа, не может не видеть в этом, ну, действительно, свидетельство истинности веры. Когда воскресший Господь говорит, именем моим бесы изгонят, языки возглаголют новые, да, тамащие, что смертные испьют, не вредит их и так далее, на недужные руки возложат. То есть, вот если этот дар есть, значит, все нормально. Если его нет, что тогда? Но отцы церкви, начиная вот с эпохи Вселенских соборов, задавались вопросом, почему оскудели чудотворения, почему нет того, того, того. И отвечали на этот вопрос очень просто. Они говорили о том, что вот эти знамения особого такого действия на человеческое сознание, которые могли совершать апостолы, оно требовалось для грубого мира. Для мира, погруженного в чувственность, для мира, погруженного в неведение, соответственно, в сердечное ожесточение. Это были такие, ну, можно сказать, реанимационные меры, которые выводили человека из этой вот пропасти сладострастия и нечувственности. Но когда Вселенная пришла к подножию креста в IV веке, и когда начала просвещаться уже от слова истины евангельской, то необходимость в этих чудотворениях исчезла. И это было, в принципе, оправдано даже евангельски. Вот притча есть, допустим, о богаче и Лазаре, где очень четко обозначено, ну, в данном случае, патриархом Авраамом, когда он говорит этому богачу о том, что, помните, просит богач, что пусть Лазарь придет, если не к нему, то к его, к братьям, чтобы они его, увидев, покаялись. А Авраам говорит, что если Моисею и пророкам не верит, то даже кто из мертвых, если воскреснет, не будет никакой пользы абсолютно для этого человека.
Вот иногда да. говоришь, ну, хоть кол тиши на голове, абсолютно. Но человек не воспринимает, думаешь, боже, ну, все использовал аргументы, ну, все показал, да, да. да, все чудеса как бы явил. Нет, не воспринимает.
Ну, в данном случае, и вот этот яркий пример, он свидетельствует о том, что для нас очень важным является именно слово истины евангельской, вот, Новый Завет. И если мы его не принимаем, то чудеса, которые как бы помимо того, что мы здесь знаем, совершаются, они только нам духовный вред могут принести, а не пользу. Потому что в этом случае, ведь что такое чудо или для чего Господь совершает чудо? Господь совершает чудо для укрепления веры, для утверждения в вере, но в вере, которая есть. А если веры нет, слову евангельской истины, то тогда чудо совершает над человеком духовное насилие. А на путях духовного насилия о каком спасении можно говорить? Спасение – это там, где любовь. А когда я насилуюсь тем, что увидел, и делаю как бы из-под палки, вот как апостол говорит, вы как бы ведомы были туда кем-то, то какое же здесь будет спасение? Вот в данном случае эта опасность, она всегда в церкви есть. Всегда есть. И в церкви всегда есть, ну, что ли, своего рода вот эта болезнь, ну, такой вот идеи, что можно через внешнее спастись. И поэтому постоянно в церкви один другому завидует. Вот он священник, а вот он там, допустим, генерал-директор братства Радонеж, а вот я там, допустим, я никто. Ну, как это так? Вот почему Господь так поступает? На самом деле апостол Павел говорит, каждому по возможностям, чтобы и для пользы их было, и для пользы верующих. И тут самое ведь главное, о спасении твоем личном должна идти речь. И вот в зависимости от того, на что способен человек, он получает определенный дар. Но в глазах Божьих абсолютно все дары одинаковые и велики. И вот это апостол доказывает на примере вот следующих слов о теле, когда рассуждает Христовом.
Ну, если позволить, тогда я и прочту дальше. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос, ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит телу? Если ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело — глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. Если бы все были один член, где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке: «Ты мне не надобна». Или также голова ногам: «Вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. И которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенных больше попечения, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы тело Христово, а порознь члены. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, всепоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учителя? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Но это в следующей главе мы почитаем, да, о превосходнейшем пути. Он как бы нас интригует, говорит: ну дальше я уж такое вам покажу. Но здесь-то поразительные слова. Вот вы сказали о братстве Радонеж. Вы знаете, вот действительно, это по-настоящему братство, потому что люди все глубоко верующие. И действительно здесь нас настолько мало, мы настолько зависим друг от друга, что вот нет одного человека, не знаю, хоть туши свет, невозможно сделать что-то. Очень сложно заменить человека. Хотя, казалось бы, не председатель Радонежа, да? Но вместе с тем без него очень сложно жить. А вместе все мы, потому что, знаете, даже иногда и задания давать не нужно. Все знают, что нужно делать. И это удивительно, вот это братское. Собственно, что вот мы есть маленькая община, маленький христианский приход, такая община церковная, да? Поэтому в нас проявляется все, я думаю, в любом приходе, в любом храме вот такое происходит.
Да, в нормальном любом приходе должно быть именно так. Именно так, и вот на данный момент ведь церкви очень сложно до верующего человека донести, что его христианство не какая-то автономная константа. Он не автокефален верующий человек, он не может жить, как ему хочется, если его другие не видят. Нет, он часть тела Христова. Вот он часть. И как от него зависит спасение других, можно так прямо и утверждать, так и от других зависит спасение его. И в силу вот именно общности и общения можно, хотя бы каким-то образом регулировать возможность спасения или не спасения. Апостол Павел ведь об этом говорит. Когда коринфская община, допустим, начала разделяться по принципу того, что одних большие дары, они начинали надмиваться над теми, кто даров не имел. А те, кто этих даров не имел, они замыкались на себе и говорили: ну, если у нас даров нет, то нам и не надо ничего. И тоже начинали жить, как им хочется. Вот в данном случае апостол говорит, что вот как вот рука, как нога, как части там тела, внутренние органы, они все теснейшим образом взаимосвязаны, хотя человеку кажется, что вот нога, вот рука. Точно так же в теле Христовом, в церкви. Мы очень друг от друга зависим, и наше спасение, оно определяется, можно сказать, другими. Поэтому здесь вот это, удивительная, можно сказать, такая вот поэтичная притча, которую апостол Павел приводит, она обозначает, с одной стороны, единство церкви, с другой стороны, вот предельное разнообразие. Но удивительно, что Видите, апостол Павел здесь вот постоянно акцентирует внимание читателя или слушателя на мысли о том, что каждому, кому чего нужно, уделил сам Бог. Он именно определил, как ему угодно, кто какой дар получает. И вот это надо именно принять от Господа. Это самое, пожалуй, важное. Потому что один действительно может управлять церковью. А другой в этой церкви, мало кто о нем знает, кто слышит. В принципе, он вообще неизвестный человек. Он выносит, допустим, сестра милосердия в больнице, там утки из-под какой-нибудь лежачей бабушки. Но вопрос поставить о том, кто в глазах Божьих больше и выше, и кто нужнее, мы еще можем поставить этот вопрос правильно. И тут даже вот для нашего объективного суждения часто выпадет, в общем-то, наше, да, правильно? А предпочтение вот этому человеку, о котором никто не знает, но который делает такой труд, на который многие, ну, вообще не способны даже представить это.
А вот мы с вами все-таки много знаем в церкви много изумительных людей, в разного совершенно служения. Ну, вот смотрите, я хочу сказать, вот Светлана Ивановна Горлевская, руководитель создания магазина «Православная книга» на Пятницкой. Вот человек, ну, скажите, ну, торговка.
Торговка. Можно так сказать,
да. Но, слушайте, это, во-первых, святая душа, я ее обожаю, для меня это старица совершенно замечательная. А каких людей она воспитала вокруг себя, каких привлекла? Это же коллектив, который так чудно работает, изумительные совершенно люди, и издательство. А все это при отце Владимира Воробьеве, они духовные чада, он целый Тихоновский институт, гигантскую громаду, где каких он воспитывает чудесных молодых людей, каких педагогов. Да. Один другого лучше, а кто в трапезной работает?
Да.
Слушайте, там просто вот войдешь и думаешь, ну вот даже на глаза посмотришь, уже вкусно.
А вот уберите трапезную, да? Или там посудомоек в трапезную. Да. Все начнет валиться, испортится настроение у одних. Это передастся другим. Вот все в кривь да врозь пойдет. Поэтому настолько все тесно, настолько все взаимосвязано, что вот удивляешься именно Божьему, можно сказать, такому чуду, которое есть Церковь Христова. Действительно, тут только благодарность Господу за вот эту возможность.
И у батюшек разные дары. Ну вот смотрите, даже приезжаешь в какую-нибудь епархию. В каждой епархии, ну, иногда епископы разные, иногда епископы миссионеры, проповедники, иногда просто благочестивые молитвенники. Просто, вот так сказать, он руководит одной любовью. Вот я знаю одного епископа, не буду его называть. Вот, мне кажется, он вообще одной любовью руководит. Собирает епархиальный совет, говорит, ну что, отцы, будем делать? Вот ваше высокопреосвященство, вот такие-то дела. Ага, ну что скажете, как? А вот так-то. Ну, Бог благословит. Понимаете? Вот его все управление такое. Он доверяет этим чудесным, просто таким опытнейшим протоиереям, и они дальше там проводят как-то эту жизнь. В каждой епархии есть свои действительно, и чудотворцы, и какие-то пророчествуют люди с даром слова удивительным, и старцы замечательные, с духовной мудростью, разные-разные. Я вот знаю одного батюшка, например, ну, никакими дарами, вот из тех, которые перечислены, вот, ну, никакими как бы он не обладает. И там уже вокруг него община, да что ж такое, он и слова не может сказать, выйдет так перекрестит, говорит, ну, все, ходите в храм дальше, так сказать, и слова не произнесет. А батюшка такой глубокой молитвенной жизни.
Ну, да.
У него уже 6 маленьких ребеночков. Все такие изумительные, благочестивые, чудные уже прислушивают у него в храме. Я говорю, слушайте, он одним своим существованием вот этой семьи освещает вас всех здесь больше, нежели бы он говорил яркие, так сказать, какие-то проповеди. Сейчас и радио Радонеж есть, пожалуйста. Включите, если хотите такую яркую проповедь, и вы услышите лучших проповедников. А здесь цените, что имеете. Вот настоящую чистоту христианскую, которая есть, вам явлена в вашей жизни.
Да, иногда даже вот это больше действует на человека, чем какое-то слово. Один старец на собрание пришел и говорит, можем поговорить, а можем просто выключить свет и посидеть помолиться.
А он даже, кстати, апостол будет дальше говорить, научитесь от меня, кстати. Да. Мы это будем дальше читать с вами. Я хотел бы, чтобы особенно на этом остановились. Но сегодня нам придется заканчивать, к сожалению. Поэтому я закончу словами же апостола, где он говорит, все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками, все ли истолкователи. Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Спасибо большое, батюшка, за замечательное толкование. Мы сегодня толковали 12-ю главу Коринфянам святого апостола Павла.
Всего доброго.
Спасибо, Господи.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!